Глава 25. И вот, словно пришедшие из дурных слов, опасения и тревоги обернулись страшной явью. Этим утром в землянку, где Павлова содержали под стражей, вошел незнакомый ему старший батальонный комиссар. Возрастом он был заметно старше Дмитрия Григорьевича, склонный к полноте, с не очень густой, в дымчатой седине шевелюрой, темными нахмуренными бровями, бледным, тщательно выбритым лицом. Трудно было бы угадать характер этого человека с крепким ртом, если б не каштановые в зеленых искорках глаза, смотревшие с участливой внимательностью. В них светились повелевающий ум и твердость убеждений. Хотя Павлов не отличался особым умением быстро и глубоко вникать в свойства человеческого характера, тем более если речь шла о человеке не столь высокого воинского звания и, видимо, положения, он, вглядевшись в лицо и глаза старшего батальонного комиссара и ощутив властную силу его ума, предположил, что разговор будет сложным. С каменным лицом выдержал его встречный изучающий взгляд, как бы давая понять, что всякое уже видел в жизни и что даже в этом блеклом одеянии, сидящий на жалкой пружинной койке, он не считает себя лишенным высоких званий и больших заслуг перед государством. Старший батальонный комиссар, видимо, угадав мысль Павлова, глубоко вздохнул, понимая нечто, недоступное Павлову в его нынешнем положении, и, подавляя в себе волнение, сказал: «Вы требовали встречи с наркомом обороны». «Я и сейчас требую», — с напряженным спокойствием ответил Павлов. «Нарком не может оставить командный пункт фронта. Я представляю руководство следственной части». «Ни на чьи вопросы, пока я не побеседую с маршалом Тимошенко, отвечать не буду». В это время дверь землянки распахнулась, и в лучах электрической лампочки сверкнул красной эмалью густой частокол ромбов в петлицах Мехлиса. «Почему не будете отвечать?» — грозно спросил Мехлис, который, оказывается, слышал последнюю фразу Павлова. Он остановился посреди землянки и, скользнув взглядом по вытянувшемуся и отступившему в угол старшему батальонному комиссару, уставил на Павлова суровые глаза. «Я требую, чтобы мне дали возможность встретиться с наркомом обороны». Павлов так и остался сидеть на койке. «Помимо того, что я член военного совета фронта, я заместитель председателя Совнаркома СССР. Этого вам мало?» Павлов некоторое время затравленно смотрел на Мехлиса, затем тихо спросил: «В чем меня обвиняют?» «В предательстве», — резко бросил страшное слово Мехлис. «Но это же абсурд!» «Факты — вещь упрямая». Мехлис враждебно смотрел в окаменевшее бледное лицо Павлова, почему-то убежденный, что изрекает истину. «Кому же приказано меня судить?» С каким-то скрытым вызовом тихо спросил Павлов. «Военной коллегии Верховного суда СССР». «Суд будет закрытым?» «Да, суд будет закрытым». «Я требую, чтобы меня судили в присутствии наркома обороны и начальника генерального штаба. Я все-таки генерал армии». «Нарком и начальник генштаба пытаются исправить последствия вашего предательства. Им не до вас. А что касается того, что вы бывший генерал армии, то надо помнить, истинное величие человека измеряется только обширностью сделанного им добра и принесенной Отечеству пользы. Так что не о чем с вами говорить, гражданин Павлов. Теперь слово за правосудием». И Мехлис, повернувшись, стремительно вышел из землянки. После ухода Мехлиса Павлов и старший батальонный комиссар несколько минут молчали, не глядя друг на друга, и это молчание будто сблизило их. Наконец Павлов тихо спросил: «А вам что от меня надо?» Старший батальонный комиссар присел на табуретку к простому желтого цвета столику, по другую сторону которого сидел Павлов, и достал из планшетки блокнот. Дмитрий Григорьевич, с чувством какой-то неловкости начал старший батальонный комиссар. Вы, конечно, понимаете, что член военного совета товарищ Мехлис погорячился. Вы еще не осуждены, и званий никто вас не лишал. Но вы под стражей и предаетесь суду. Я знаю, что это значит, сурово бросил Павлов. Тем более, меня прислал к вам лично нарком обороны. Пусть мое невысокое по сравнению с вашим воинское звание не смущает вас. Я представляю следственную часть своего управления. Но сейчас хочу побеседовать с вами по поручению маршала и как старый большевик. О чем же беседовать, если мне шьют измену? Глаза Павлова сверкнули лютостью. Нет, спокойно возразил старший батальонный комиссар. Я вам зачитаю формулировку обвинения, которое вам предъявят при официальном начале следствия. Он развернул и полистал блокнот. Тут будет идти речь не только о вас. Да? Кто еще арестован? Пока не знаю. И начал читать. Такие-то и такие-то, состоя в указанных должностях в начале военных действий фашистской Германии, проявили трусость, бездействие, нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу оружия и боеприпасов противнику. Вследствие своей трусости, бездействия и паникерства нанесли серьезный ущерб рабоче-крестьянской Красной Армии, создали возможность прорыва фронта противникам в одном из главных направлений и тем самым совершили преступления, предусмотренные статьями 193/17б и 193/б Уголовного кодекса Российской Федерации. В землянке наступило тягостное молчание, когда старший батальонный комиссар спрятал в планшетку блокнот. Павлов тихо спросил, кому все это надо. Дмитрий Григорьевич, батальонный комиссар, смотрел на Павлова с грустью. Я вот говорил с ранеными, которые вырвались из-за Минска. Беседовал с командирами, прибывающими оттуда. Все ошеломлены. Сколько людей там осталось? Сколько нашей техники уничтожено? Да, ходят разговоры и о предательстве. И, конечно же, о виновности руководства. Хотя очень трудно совокупность всех причин, приведших к тому, что случилось, вложить в узкие и четкие рамки. А если обстоятельства виноваты? Болезненно спросил Павлов. Но ведь их тоже создают люди. А вот попавшие в окружение части стали жертвами обстоятельств. Ясно, Павлов тяжело вздохнул. Я сейчас в двух лицах. Жертва обстоятельств, которые создали немцы, и творец обстоятельств, в которые попали войска фронта. Зачем же тогда еще кого-то арестовывать? Все выполняли мои приказы. Ну и я свои распоряжения не из пальца высасывал. Вот об этом давайте и поговорим. Не для следствия. Я бы, пожалуй, начал с вашего предложения о расформировании танковых корпусов 2 года назад. Это была моя ошибка, сухо сказал Павлов, с болью подумав о том, что ничто не забывается. Однако решение о ликвидации корпусов принимал не я. А был нанесен ущерб нашей боевой мощности этим решением? Разумеется. Хотя ничто великое не создается без сомнений и ошибок. Почему же вы не поспешили первым сказать правительству о допущенной ошибке? Ошибку мы исправляли коллективно. Я сделал доклад на декабрьском совещании. Это известно, перебил Павлова старший батальонный комиссар. На этом совещании нарком обороны и начальник генерального штаба потребовали от командующих военными округами держать в постоянной боевой готовности войска. Особо указывалось на необходимость боеготовности зенитных средств и противотанковых орудий. Почему вы не выполнили этих указаний? Как так не выполнил? А чем занимались войска округа, если не боевой подготовкой? Но главное не в этом. Вы же не хуже меня знаете, что из всех создаваемых в округе механизированных корпусов только один полностью имел материальную часть, А если приложить к этому все остальное, чего нам не доставало? Не забегайте вперед, Дмитрий Григорьевич. Старший батальонный комиссар наклонился над столом и внимательно посмотрел Павлову в глаза. Скажите, как могло случиться, что в предвидении войны зенитная артиллерия округа оказалась собранной на полигоне восточнее Минска? Особенно это касается 4-й армии. И не только зенитная. Почему и наземную артиллерию стянули в лагеря в район Минска, да еще с самым мизерным количеством снарядов для учебных стрельб? Саперы тоже съехались на окружной сбор. А сколько стрелковых войск оказалось занятыми разного рода работами вне своих гарнизонов? Как все это объяснить? Или почему вы держали в районе Бреста, прямо на границе, так много войск? Это же ловушка. Почему именно в день начала войны в 4-й армии были назначены на Брестском полигоне показные учения с присутствием там всех командиров соединений и частей? Что касается учений на Брестском полигоне, то они были отменены вечером накануне войны, сумрачно с нарастающей подавленностью ответил Павлов. А все иные полигонные лагерные сборы проводились согласно плану боевой подготовки войск округа, который я отменить не имел права. Почему? План утвержден Генштабом. Но вы же видели, что пахнет порохом и кровью. Неужели не могли сообразить, что все боевые средства должны быть на своих местах? Сейчас легко рассуждать. Да это же элементарно. Кто вам мешал хотя бы подтянуть войска к местам дислокации и донести об этом наркому? Я не имел сведений, что война действительно разразится. Каждое слово Павлова теперь звучало со злым упрямством. Вы сами обязаны были добывать эти сведения и докладывать их правительству. В голосе старшего батальонного комиссара засквозило скрытое раздражение. Незадолго до начала войны вы доложили товарищу Сталину, что лично выезжали на границу и никакого скопления немецких войск там не обнаружили, а слухи об этом назвали провокационными. Когда это было? Примерно в середине июня. Куда именно вы выезжали? В район Бреста. И были на пограничных наблюдательных пунктах? Павлов достал платок, вытер вспотевшую бритую голову, промокнул коротенькие усы и, не поднимая глаз, ответил: «Нет, я доверился разведчикам 3-й и 4-й армии». Старший батальонный комиссар тяжело вздохнул, оторопело посмотрел на Павлова, затем достал из планшетки несколько листов бумаги с машинописным текстом и заговорил. Вот копия вашего майского распоряжения. Здесь для каждой дивизии определены позиции, которые они должны занять в случае опасности, но только по сигналу боевой тревоги. Когда вы дали войскам округа такой сигнал? После того, как была расшифрована директива наркома обороны и начальника генштаба. Но в ночь накануне начала войны нарком и начальник генштаба предупреждали вас по ВЧ, телефонная линия связи высокой частоты, что директива подписана и что надо действовать. Прямых указаний о боевом развертывании войск они по телефону не давали, а согласно инструкции такие действия осуществляются только после поступления официального приказа правительства или наркома обороны. Но я скажу больше. Директива главного командования не вводила в полной мере в действие наш план обороны государственной границы, а только требовала от войск прикрытия занять огневые точки укрепрайонов, а от авиации рассредоточиться по полевым аэродромам и замаскироваться. Ну хорошо, но могли же вы хотя бы приказать вывести гарнизоны из военных городков? Если б я это сделал, а Гитлер не напал, мне бы снесли голову. Интересное признание. В глазах старшего батальонного комиссара засветились недобрые огоньки. Вы опасались за свою голову и потеряли тысячи, если не сотни тысяч голов красноармейцев и командиров. Если б знать все наперед, Эдак мы должны были бы уже с десяток раз покидать военные городки. Скажите, Дмитрий Григорьевич, если б нарком по телефону прямо приказал вам действовать по боевой тревоге, действовали бы? А если бы потом немцы не напали и не поступила директива, кто бы из нас ходил в провокаторах? Старший батальонный комиссар взял из лежавшей на столе пачки папиросу и, протянув зажженную спичку Павлову, который тоже достал папиросу, затем прикурил сам, тоскливо и беспокойно глядя в суровое и бледное лицо собеседника, в его светлые и упрямо колючие глаза, выражавшие душевную муку и смятение разума. После продолжительного молчания, потушив в алюминиевой пепельничке окурок, сказал со вздохом: «Я поначалу очень сомневался в вашей виновности, а сейчас убедился, вы как военачальник виноваты. Значит, по-вашему, командуя округом, я ничего не сделал в целях укрепления его боеготовности, а потом, командуя фронтом, тоже ничего не достиг?» Взгляд Павлова был напряженным, глаза метали стрелы. Старший батальонный комиссар после короткого раздумья ответил: «Если б командование Западного фронта ничего не предпринимало после начала агрессии, немцы, возможно, уже были бы у стен Москвы. Следствию надо будет знать не только то, что полезного сделано бывшим командующим Павловым, но и то, что он должен был сделать, но не сделал, и по каким мотивам не сделал. Этим интересуется и нарком обороны». Старший батальонный комиссар скользнул задумчивым взглядом по лицу Павлова. «Вот вы говорите о своей роли в укреплении боеготовности войск округа. Этого никто не отрицает. Но ведь укрепление могущества армий Западного особого, как и других военных округов, непрерывно занимались высшее командование, вся страна, партия и правительство. Это не громкая фраза, а сущая правда. Вспомните о новых формированиях на территории округа, о количестве полученной боевой техники, о комплектовании частей командным составом, о многих мероприятиях. И вы лично сделали многое, что вам полагалось делать, и даже очень многое». Он на мгновение примолк, будто споткнувшись о мысль, что говорит столь назидательно с человеком, который еще вчера обладал огромнейшей властью. Однако продолжил: «Но не все, что требовалось, и не сделали весьма существенное, за что и держите ответ, ибо ваши просчеты привели к тяжелым последствиям. Я начинаю улавливать психологическую сущность ваших ошибок и хочу сказать вам о той, возможно, вашей вине, которую никто фиксировать в документах не будет. Пост командующего военным округом, может быть, еще не соответствовал ни уровню вашего мышления, ни зрелости характера истинного полководца, ни глубине необходимых знаний». «С этим я не могу согласиться», — после недолгого молчания глухо сказал Павлов. «Хотя нечто в этом роде мне когда-то сказал вскользь мой учитель профессор Романов». «Вот видите», — чуть оживился старший батальонный комиссар, «вам все-таки надо с этим согласиться». «Да не привык я отказываться от приказов». И снова потекли вопросы, в которых уверенно звучало знание распоряжений, поступивших из Москвы в округ, информированность о степени и качестве их исполнения, знание объема деятельности командующего войсками округа и фронта, его конкретных дел. В этих вопросах звучали и логически точно выстроенные предположения, догадки и допущения. Формулировались они таким образом, что уже в самой их постановке просматривались ответы, которые потребуются следствию. Павлов по этим вопросам чувствовал, что судьба его предрешена. Понимал, что и старший батальонный комиссар знает, чем все кончится. И самым страшным для него было то, что ранее бывшее белым, теперь категорично выглядело черным, и даже в его собственных глазах. После предостережения Москвы не поддаваться на провокацию, он, в свою очередь, одергивал подчиненных, остужал сердитым криком, особенно разведчиков, которые накаляли атмосферу. Ведь, казалось, нет ничего на свете, чего бы он боялся. Ходил в сабельной атаке на Беляков под Перекопом и в районе Тернополя. Врубился с врагами в песках Туркестана и на КВЖД. Врывался на танки в колонны франкистов в Испании. А сейчас его обвиняют в трусости. Он боялся не самой войны, которая лишь где-то брезжила, а того, как бы нелепый случай в пограничье не вызвал осложнений с немцами, за что ему пришлось бы расплачиваться, и шедшая из штаба округа в Москву информация напоминала спокойное звучание своеобразного камертона в предгрозовой атмосфере. Этот камертон Павлов держал в своих руках, и для получения угодного высшему руководству звучания с расчетливой силой ударял им, реже о суровую твердь истины, чаще о пустоту, предполагая, что к этому звучанию все равно никто всерьез не прислушивается. И ему пришлось, глядя правде в глаза, признать, что в преддверии войны он, как командующий округом, не сделал многого из того, что обязан был сделать. Приговор суда был беспощаден.